Омогьяна тимерам дасья, генанжана шалакая, чакшуру милитамина, тасмай шри нибуляви намаха, шри читани манобхиштам, сапитами на путали, своям рупа кадамахаям, дадати свава падантикам, вандихам шри гуру, шри ута падакаманам, шри гуру нвишнавам сачам, шри рупам севраджатам, сахаганара кунатхам витам там садживам, садвайта савадутам, паричана сахитам, Кришна читанья дэвам, шри рада Кришна падам, сахаганава литам, шри вишакам витам сачам, Хе Кришна, Каруна Сидху, Дина, Вам, Куджагапате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намастуте, Тапта, Канчана, Гауранге, Раде, Вриндава, Нишваре, Вришабхану, Сутеде, Анамани, Харивли, Ванчакау, Патрубишча, Крипа, Синкубевача, Патитанам, Павани, Пхио, Вайшна, Пхио, Намо, Намаха, Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васада Гаура, Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, 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 Харе Харе, Нама Ом Вишна Падая, Кришна Пришхая Путале, Шри Мати Бхакти Виданта, Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гаура Вани Прачхарине, Нирвишеша Шуньявади Пашхатя Дешатарине. Так, сегодня мы продолжаем семинар по трактату Рагунатхидаса Госвами Шри Ширадхика Шатара Шатана Мастотрам, что переводится как 108 имен Шримати Радхарани. Сегодня мы изучаем пятое имя, и оно звучит как Чандраканти, что в переводе с санскрита буквально означает «сияющая как луна». Луна действительно успокаивает ум человека, но не потому, что она какой-то особый космический объект, влияющий своими мистическими силами на сознание, как это описывается в таких бытовых астрологических трактатах. В духовной астрологии вайшнавов объясняется, что в действительности сияние Луны напоминает нам о Шримати Радхарани, и одно это отдаленное воспоминание из нашего далекого прошлого тут же успокаивает наше раскаленное от вожделения сердце. Поэтому в бытовой астрологии просто рекомендуется медитировать на планету Луна, чтобы очистить свое сознание. Но в духовной астрологии рекомендуется медитировать на Шримати Радхарани. То есть говорить вайшнаву, что надо медитировать на Луну, это считать вайшнава атеистом. Астролог не должен говорить вайшнаву, что он должен на Луну медитировать. Это все равно, что ему сказать, что он должен курицу есть или рыбу. Нет, он должен на Шримати Радхарани медитировать. На Чандраканти. Ведь только она может даровать нам чистую любовь к Кришне. А значит, и истинное успокоение. Что нам Луна может даровать? Атеизм — это за красотой Бога видеть эгоистичные чувственные наслаждения, эксплуатировать Бога. А трансцендентализм — это за иллюзорными искушениями материальной природы все равно видеть вечную красоту Бога. А значит, не поддаваться на эти искушения и очень точно понимать, чем мы занимаемся. Просто пытаемся как-то наладить свою жизнь в материальном мире. Да. Действительно идем дорогой преданности. Хотя эти два пути прекрасно между собой сочетаются, мы не отказываемся ни от того, ни от другого. Мы идем по пути духовного развития, продолжая исполнять свои материальные обязанности, но мы никогда не забываем о том, что в конце концов материальные обязанности временные. Да, мы их выполняем, но четко понимаю, очень ясно понимаю, что им придет конец. Им придет конец рано или поздно. Как бы хорошо мы их не выполняли, в них нет вечности. это единственная проблема материи. Поэтому с ней нельзя себя связывать такими неразрывными связями. Карма – это связь. Когда я пытаюсь себя привязать к материи, я точно должен знать, что я привязываю себя к якорю. Материя – это якорь. Это просто разные формы якорей. Якоря бывают разные. Так, если посмотреть на какой-нибудь некрасивый якорь, то так себе железяк. Просто две какие-то железяки, сваренные между собой. Дешевый якорь, если кто-то видел, так себе конструкция. А есть очень красивые якоря из нержавеющей стали, такие, знаете, романтичные якоря. Вот то же самое представляет собой вожделение. Есть якоря так себе, есть якоря по-романтичнее. Поэтому... Но тормозит нашу жизнь не тот и другой якорь. Все равно они создают нам вот такие некоторые препятствия, которые возникают тогда, когда мы это воспринимаем как цель жизни. Если человек совмещает исполнение материальных обязанностей и свою духовную жизнь, то тогда материальные обязанности не являются препятствием, тогда они не являются якорем. Тогда они помогают человеку в выполнении его духовного предназначения. Им становится легче выполнять свое духовное предназначение. Несомненно, легче. Но когда у человека хорошие отношения, когда у него есть жилье, когда у него есть работа, есть друзья, у него с этим миром налажены социальные связи, то ему легко и преданным служением заниматься. Он не становится таким эзотерическим бомжом, который, так сказать, больше отпугивает, чем привлекает. Как в метро, знаете, когда бомж заходит, сразу все отсаживаются. Вот иногда бывает, человек, ищущий истину, так же выглядит. Дредов себе понаплетет, пахнет подозрительно, как костром. Не пользуется дезодорантом, думает, лимона достаточно, натирает себе подмышками лимоном, еще чем-то. Ну, в общем, очень эзотерично. Навоз в кармане у него всегда. Мало ли что. Протирает место в метро. Там же сидели другие люди. Очень странно, да. Навозом от животных протирать место, где сидели люди. Логика немножко страдает. Ну, бог с ним. Такова наша традиция, все навозом протирать. Это... Ну, хотя бы не надо говорить другим людям, что это навоз, что культуры разные. И все вот так вот слишком эзотерично. Не хватает обыкновенной адекватности, определенной вот такой социальности. Когда действительно... В человеке есть эта гармония, материальная гармония. Материальная гармония говорит о том, что человек разумен. Разум, он не только в духовности разум. Разум, он на все должен распространяться. Поэтому если человек идет путем разума, то он и в семье разумен, поэтому у него в семье хорошие отношения. Он на работе разумен, поэтому его уважают, на работе любят. У него с соседями хорошие отношения. То есть он везде разумен. Разум не может быть только на одно быть направлен, только на духовную жизнь. Разум всегда полноценен. Иначе это не разум, иначе это хитрость какая-то. Но разум всегда разум. Поэтому ачарьи показывают, как необходимо строить свою жизнь, чтобы она была гармоничной во всех отношениях. Потому что все важно в этом мире. Нельзя сказать, что что-то не важно. Это же мир Бога. Поэтому здесь ко всему нужно подходить разумно. Это не так, что, так сказать, тут есть что-то, на что можно внимание не обращать. На все надо внимание обращать. Просто соли забыли положить в еду, уже невкусно. Просто соли, чуть-чуть не хватает соли, и все. Уже невкусно. Поэтому на все нужно внимание обращать. Как кулинария. Да чуть-чуть в чем-то ошибся, ничего не получилось. Уже невкусно, фу. И все пропало, все зря. Так же и жизнь. Нужно ко всей своей жизни относиться очень разумно, обращать внимание на все аспекты своей жизни. Это есть внимательность, та самая внимательность. Повторяя махамантру внимательно, мы развиваем эту разумность и способны применять внимательность ко всем другим аспектам жизни. Что такое религиозный фанатизм? Так это преданные думают, что внимательным нужно быть во время повторения 16 кругов. Да нет, всегда надо быть внимательным. Всегда. И тогда это значит культурный, развитый, духовный человек, гармонично воспринимающий этот мир, на которого приятно посмотреть, с которым приятно пообщаться, ему приятно довериться. Как доверить человеку свою жизнь, если мы ему свою семью не можем доверить, свою работу, свою машину, свои деньги, свою какую-то тайну? Как мы можем ему тогда доверить и свою жизнь? Да как? Да никак. Никто нам не доверит свою жизнь. Но мы так и останемся сами по себе. Нет. Разум, разум на первом месте стоит. Вот она правда духовной жизни. Если искатель истины не развивает прямые отношения со Шримати Радхарани, с Кришной, а просто ищет легкие способы очиститься или обогатиться, то даже если он пройдет абсолютно все обряды очищения и проведет их по всем строжайшим правилам вед, не совершит ни одной ошибки, все равно ничего существенного в его жизни не изменится. Говорится, невозможно очистить пустыню от песка. Можно бесконечно перебрасывать песок из одного места пустыни в другое место пустыни, но и сама пустыня, и песок никуда от этого не денутся. Вот это надежда на материальную жизнь. Поэтому в ведах и говорится, что можно бесконечное количество жизни повторять Хари Кришна Махамантру, но так и не получить абсолютно никакого результата. Необходимо для начала понять сам смысл очищения, сам смысл воспевания святых имен Бога. Человек не может сам себя очистить. Очистить человека может только служение Богу. И в этом суть знания, в этом суть просветительства. Что бы мы ни говорили о духовной жизни, что бы мы ни говорили людям, в этом не будет никакого смысла, если наши речи хотя бы одной своей маленькой гранью не будут связаны с идеей служения Богу. Так же, как и все наши молитвы, это не способ очиститься за счет мистических мантр. Это просьба к Шримати Радхарани о преданном служении, о преданном служении ей самой и Кришне. И если нам предлагают преданное служение, значит, наша молитва была услышана. Она была услышана Шримати Радхарани. Тогда можно проводить праздничный пир. Повезло. И когда мы только попадаем в этот мир, у нас проявляется такой махровый материализм в виде желания попробовать весь этот мир на вкус. Так ребенок просто как бешеный носится кругами, все трогает руками, кусает, ломает. Он думает, что попал в сказку, в которой все принадлежит только ему одному, но очень скоро оказывается, что это совсем не так. И игрушки не все его, и песочница не только его, и вообще вокруг много старших, которые все время им руководят, заставляют что-то делать. Причем то, что он вообще не хочет делать, какую-то кашу есть. И проблема в том, что многие люди так и остаются на этом уровне сознания, причем остаются на всю свою жизнь, просто пытаются попробовать новые ощущения. И одновременно с этим борются с теми, кто их в этом желании ограничивает. Но если все-таки развитие продолжается, то человек начинает думать, в нем пробуждается разум. Он начинает много-много думать. Он понимает, что мир намного тоньше. И пытается изо всех сил его понять. Пользуется более тонким инструментом. Раньше он просто языком, зубами пытался понять этот мир или руками сломать его, как-то разобрать. Что там внутри. А тут он пытается уже умом работать. Более тонкий инструмент. В попытке разобраться, как же все это действует. Но так как он не знает, о чем надо думать, то думает о тех же самых чувственных наслаждениях, пытается их понять. И опять толку никакого. Раньше он бегал телом, а теперь он бегает умом. Но суть остается та же. Попытка съесть весь этот мир, пока его не съели другие.
Физически даже путешествовать неудобно, да и дорого. Но что нам мешает путешествовать в нашем собственном уме? Путевка на какой-нибудь остров, там 300 тысяч рублей стоит на одного человека. А купить книжку 30 рублей и прочитать про какие-то путешествия. Причем эти путешествия в книжке будут намного интереснее, чем в нашей реальности. Наши реальные приключения обычно заканчиваются после первого же желания перекусить в дешевой какой-то забегаловке. И все, закончились приключения. Едешь домой. А в уме можно бесконечно путешествовать, наслаждаться этим материальным миром. И так человек запутывается. Ему кажется, что он двигается в своем развитии, на самом деле нет, опять остановился. Наслаждается, но другим способом, и ничего концептуального не меняется. Просто не меняется. Все остается таким же, абсолютно таким же. Ну, как раньше играли в какие-то такие физические игры, там, белые, красные, с мячами бегали, с деревянными, с палками. Сейчас в телефонах, но толку-то никакого, что тогда толку не было, что сейчас толку не было. Все равно результат тот же. Материализм, атеизм. Не те игры, немножечко не те. Но если сияние Луны в виде милости Шимати Радхарани не аннулируется ужасными грехами человека, то он успокаивается и учится думать об этом мире правильно. И в один прекрасный момент его начинает озарять мысль, что уж как-то все в этом мире одинаково, уж как-то все в нем серо и даже банально глупо. Одни и те же приключения. Как можно вообще называть приключениями одни и те же ситуации? Все абсолютно одно и то же. Одни и те же мысли, один и тот же конец. А в материальном мире даже приключений нет. Одна и та же банальность. Все грустно. То есть он начинает видеть, что всего сущего в этом мире наблюдается единая природа. Есть здесь во всем какая-то невидимая связь. Он начинает понимать, что за всем этим лежит какой-то единый принцип, единая сила, единый закон, единое сияние Луны, которое не дает спать спокойно по ночам. Это уже жизнь философа, который догадывается о том, что за этим миром что-то стоит. Но так как он опять пытается понять это все самостоятельно, то большого результата достичь не получается. Такие люди обычно говорят, да, что-то там где-то есть, какая-то высшая сила, которую так просто не понять, но она точно есть. Да, они начинают внутренне осознавать присутствие этой силы, это прогресс. Но при этом они считают ее абстрактной силой, что-то такое большое, бесформенное, но управляющее всеми процессами в этом мире. То есть в связи с сегодняшним именем они видят сияющую Луну, но они не видят за ней Шимати Радхарани. Причем ничто так не изучается в нашем ближнем космосе, как вот это мистическое поведение Луны. Очень много исследований, каких-то разбирательств. Но дальше этого представления о высшей силе, как о чем-то таком мистическом, они пойти не могут. До этого уровня подняться несложно. Но на этом же уровне легко и застрять. Фактически, это самое большое и глубокое болото в этом мире. Болото представления о божественном, как о чем-то таком энергетическом. Это самое глубокое болото, самое противное болото. Из него труднее всего выбраться. Такой человек может очень долго размышлять об этом едином принципе, пытаться постичь этот единый принцип. Но человек никак не может сам прийти вот к этой истинной природе Бога. А истинная природа Бога — это то, что Бог исполнит блаженство. И все, что он делает, тоже исполнено блаженством. Блаженство — это природа Бога. И это блаженство, которое пронизывает все действия Бога. И называется Шимати Радхарани, Хладини Шакти, или энергия наслаждения Господа. Вот тут, вот на этом стыке такого вот имперсонального компьютерного центра Вселенной и понимания личности Бога, личности Шимати Радхарани — которая счастлива тем, что самозабвенно служит Кришне и находится концептуальная точка перехода из мира материи в мир духа. Удивительнейшее место, такая вот граница. Граница такая вещь поразительная. Вроде бы ты видишь своими глазами другую реальность, но ты не можешь перейти. Визы нет. Визы нет. Никак не можешь попасть в духовную реальность. К границе можно очень близко подойти, можно прижаться к границе всем телом. Но никак не перейти через эту границу. Вот это состояние, когда человек принимает, да, что за этим миром что-то стоит, что в этом мире что-то есть. А фактически даже принятие Бога — это еще не переход границ. Когда человек принимает Бога, это еще не переход границ. Нужно принять Бога действительно всемогущего и всерадующегося, Бога настоящего, Бога личностного. То есть пока Бог не принят как личность, которая счастлива, то этот переход не происходит. И человек может всю свою жизнь думать, что он религиозен, что он духовен, что он трансцендентен. Но перехода так и не произошло. Он еще на этом берегу не пересек это болото. Он в нем застрял. Там что-то есть, я принимаю Бога, принимаю. Но я не принимаю Бога как личность. Потому что принять Бога как личность — это значит служить Богу. Четко понимать, как я служу Богу. Нравится ли Богу мое служение? И насколько в действительности оно приносит счастье тому, кому я служу? Служение — это всегда то, что нужно проверять. Допустим, мы хотим человеку цветы подарить, да, цветы. То есть что нужно сделать? Спросить, да, какие цветы ты любишь? Потому что если мы не спросили, какие цветы ты любишь, это уже некачественное преданное служение. Потому что, может, у него вообще астма или аллергия, что-то, не знаю. То есть, может, ему это не доставляет радости. То есть, как только мы принимаем концепцию личности, тут же становится понятно, что нужно переспрашивать. Нужно узнавать. Нужно узнавать. То есть просто делать что-то для Бога — это еще не преданное служение, это самонаслаждение. Потому что я делаю для Бога. Это хитрая форма эгоизма. Хитрая форма эгоизма. Поэтому очень сложно стать преданным. Что такое преданный? Преданность буквально — это зависимость. Когда я зависим? Когда у меня есть старшие, я зависим от своих старших. Когда я спрашиваю, что мне делать. Поэтому раньше каждый ребенок проходил через гурукулу. Что такое гурукула? Это когда ты все время зависишь. Потому что в семье вот эта зависимость, она не ощущается. В семье ребенок царь. Он как будто в царстве живет. Все его, все игрушки его, кровать только его, комната только его, ложка только его, каша только его, коляска только его, велосипед только его. Все только его. Он любимый сын своих родителей. А гурукула, там много детей, и он там один из многих. Поэтому какую чашку дадут, и стой, и ешь. На какой кровати скажут спать, там спишь. Скажут сегодня пол подметать, сегодня пол подметаешь. Нет своей игрушки. Кажется, детства нет, наоборот. Детство есть в этом случае. Именно в этом случае детство есть. Потому что сознание становится настоящим. Сознание становится готовым для духовной жизни. Сознание выправляется. Эгоизм уходит из сознания. Эгоизм — это царственность уходит из сознания. Потому что это главная задача жизни — стать слугой Бога. Причем стать настоящим слугой Бога. Не человеком, который думает, что он слуга Бога, потому что Бог в его сердце, и Бог ему говорит стихи писать. И это делает его великим. Он великий слуга Бога, потому что он для Бога пишет стихи. Но это не слуга Бога. Это хитрое материальное самонаслаждение. Слуга Бога — это тот, кто делает то, что ему говорят. И причем он не просто делает то, что ему говорят, а он с радостью делает то, что ему. И он рад, очень рад тому, что у него есть такая возможность служить Богу, делать то, что ему говорят. Вот оно, вот это и есть то самое религиозное смирение, духовное смирение, которое позволяет перейти эту границу. Иначе пришел к границе, постоял, и так ее и не перешел. Визы-то нет. Смирения нет. Понимание того, что я слуга Бога, приказывать, что прикажете. Это вот очень интересная вещь, которая, в принципе, тут же проверяет, кто живет в моем сердце, преданный Богу или атеист. Потому что атеисту это все очень не нравится. Атеист просто внутри начинает топать ногами и возмущаться. Он никак не может понять, что в этом счастье. В этом счастье быть зависимым от Бога. Потому что Бог — это единственное нормальное, что есть в этом мире. И зависеть от нормального — это значит начать вести нормальную жизнь. Это значит, что жизнь стала нормальной. Потому что я от нормального завишу. Все остальное здесь сумасшедшее. Просто все сумасшедшее. Абсолютное сумасшествие. Только Бог здесь нормальный. Хотя атеист думает наоборот, что здесь все нормальные, кроме Бога и его преданных. Ну так всегда. Ничего не поделаешь. И вот на этом переходе сломались многие духовные направления. Так если копнуть историю религии, то есть, то, например, можно увидеть, что в ней есть один интересный исторический момент, в который, например, Фома Аквинский соединил концепцию Аристотеля с духовными идеями. И в результате этого соединения мир получил эдакий суррогат, то есть очень слабое понимание Бога как личности, любящей, испытывающей блаженство. Аристотель утверждал, что Бог не может заниматься обычными делами. Что как это так? Бог занимается обычными делами. Не может быть такого. Так вот, мыслитель, конечно, великий, но мышление какое-то деревенское. И это в корне противоречит всемогуществу Господа, ведь всемогущий Бог может заниматься, чем Он хочет. То есть, по идее Аристотеля, великий и очень важный Бог не может поиграть, не может пошутить, не может спеть, не может сплясать. Что раз Бог такой великий, то Он должен все время напыщенно сидеть на троне и думать о мировых проблемах. Как там мир? Что-то потепление какое-то. А какую погоду в Москву на Новый год послают? +2 нормально будет? Нет, ладно, +1 или +2. Как думаешь? Да, Шива. Что думаешь? Шива, -80, ты -80. Ну ладно, -2 нормально. Ну то есть что-то такое там ему в голове Аристотелю представляется, какой-то там совет министров такой, все такие грустные, напыщенные. Сразу видно вот материального министра, видели, у него серое грустное лицо. Потому что ничего контролировать невозможно. Вот прости Господи, да, пусть меня все министры простят, мы их очень любим. Но сразу видно, что это не божественный министр, потому что очень грустное лицо, и ничего не получается. И все просто все время молятся, чтобы хоть что-нибудь получилось, потому что иначе никак просто. Просто все разваливается, и все. Все вообще разваливается. Это вот концепция Аристотеля, вот он так себе представляет Бога. Поэтому вот этот Бог, он сидит, думает, чтобы весь космос работал как следует, чтобы не сломался, чтобы все крутилось, летало, там, темная материя, как кометы, все это. Как это все держать в голове, представьте. То есть человеку кажется, вот такому человеку кажется, что если мир такой на вид сложный, то и Бог должен очень сильно уставать на своей работе, что сложная же работа, он же пытается решить такое огромное количество проблем. Это вот человеческое представление о Боге. Представление вот такого с точки зрения Аристотеля. Но это банальнейшее непонимание всемогущества Бога. Непонимание того, что Богу не надо отвлекаться на решение мировых проблем. Не нужно отвлекаться от своего блаженства. Бог не устает на работе. Не устает. У него нет платочка для пота. Нет. Нет платочка. Не надо ему лоб протирать. Он всегда счастлив. поддержание всего этого материального творения не отнимает у Бога даже миллионной доли процента имеющихся в его распоряжении сил. Ну, что мы такое, знаете, какое-то грубое сравнение давайте приведем. Веды обычно используют пример каких-то грубых сравнений. Допустим, в виде сравнения можно привести наш контроль кварцевых часов на стене или на руке. На стене у нас там часы, знаете, в России у меня тоже на руке часы кварцевые. Сколько я времени занимаю, чтобы проконтролировать свои кварцевые часы? Очень сложно устроено. Такая штука, там что-то непонятно вообще. То есть я бы их никогда не смог сделать. Представьте, вас просят дома сделать часы. С ума сойдешь, да? Чтобы сделать? Наверное, не сделаешь. Ни один мужчина, наверное, дома так просто не сделает часы. Вряд ли. Очень сложная штука. Но сколько уходит на контроль? Да вообще ничего. Один раз в 5 лет пошел, отдал, батарейку сменили, и все, еще 5 лет работает. Это вот грубое, такое очень грубое сравнение. Вот то же самое примерно и с этим миром. Раз в там сколько там миллиардов лет пошел, пролаю там, тазиком окатил с водой. Да, все, что было, смыло, слава Богу. И все заново. Давайте заново тут, не закатьте только все. И еще несколько миллиардов лет там все что-то копошалось. То есть не так-то много усилий на все это нужно. Не так-то много. Мы так себе это представляем. И то он не сам приходит, а в своем, так сказать, рабочем воплощении, Вишну. Приходит уже все это, так сказать, происходит. А по определенным законам все быстро и очень редко. Не так много занимает усилий. Это грубое, конечно, сравнение, поймите. Грубое. Просто для примера, чтобы так немножечко нашим умом понять, что на самом деле ничего такого сложного-то нет. Просто это мы снизу так представляем, как все очень сложно. А сверху совсем все по-другому смотрится. Все по-другому. Атеизм — это принимать Бога. Принимать. Но думать, что Бог — порождение мира. И что Богу очень трудно с этим миром справиться. Вот это тоже очень хитрая такая вот подлинная форма атеизма. Представьте, атеизм спокойно принимает, что Бог есть. Но он думает, что Бог, он вот каким-то образом стал порождением этого мира. Как-то занял эту должность, там с кем-то боролся, еще что-то. И поэтому ему трудно. То есть он все время мучается с этим миром, не может справиться. Кто-то там его подсиживает все время. Нет, это атеизм. Причем человек реально думает, что он Бога принимает. И он говорит о Боге, размышляет. Но это не Бог. Это его галлюцинация. Это его абсолютно неправильное представление о Боге. Поэтому, так как Бог с этим плохо справляется, он думает, что у него все время какие-то ошибки. То он карму не на того пошлет, то зарплату перепутает. Все время в этом мире, вот атеиста очень легко узнать по этому слову несправедливо. Несправедливо. То есть слово несправедливо переводится как я атеист. Я атеист. Да. Несправедливо. Несправедливо. Поэтому в этом мире все справедливо. С этого начинается атеизм. Все справедливо. Все очень даже справедливо. Очень-очень справедливо. Атеизм — это точно понимать, что мир — это порождение Бога. И для Бога никакой проблемы не составляет этот мир контролировать, причем играючи. Он играючи этот мир контролирует. Это лила. Материальный мир — это тоже лила. Это не тяжелый труд. Это лила. Лила. Весело. Поэтому тут все такое немножко смешное. Замечали в этом мире? Тут, в принципе, о чем не подумай, реально смешно. Поэтому все потом смеются. Даже если сначала страшно, то потом всем смешно. Потом понимаешь, да. В конце концов, все, что не происходит, все к лучшему. Это лила, в конце концов. Смеется тот, кто смеется последний. Бог всегда последний смеется. Он и первым, в принципе, тоже смеется. Но мы никак это понять не можем. Когда дети рождаются, они сразу же чувствуют это настроение лилы и тоже начинают играть. То есть это естественное настроение мира — играть. А потом их воспитывают как атеистов, и они думают, что Бог ошибся, послал им не то рождение, не тот детский садик, не тех родителей, не ту школу, не тот институт, не ту работу, не то здоровье, не ту болезнь и не ту смерть, в конце концов. Все не то. Этот Бог испортил мне жизнь, а так хорошо все начиналось. А потом, как давай ошибаться, и все не так. А могла бы быть такая жизнь хорошая. И так как Бог всемогущ, то Он создает такой механизм мира, который работает вполне самостоятельно, его не надо постоянно ремонтировать. Единственное, чем занимается Бог на все свои 100 божественных процентов, Он наслаждается своими отношениями с живыми существами. И почему мы не хотим наслаждаться вместе с Богом? Загадка как для нас, так и загадка для Бога. Никому не понятно, почему мы этого не хотим. Судя по всему, по глупости, если так честно посмотреть. А для того, чтобы приобщиться к этому блаженству Господа, как описывают нам Ачарьи здесь, мы должны заслужить милость Шримати Радхарани, которая является проявлением вот этой энергии блаженства. Но для этого надо стать достойным этой энергии. Бхактивинод Хакур объяснял, что различные демоны, которых убивает Кришна, олицетворяют собой препятствия, которые проходит человек на своем пути к Богу. И среди этих препятствий Анардх есть интереснейший демон Ариштасура в этом лила. Потому что если демон был бы такой вот, скажем так, грубый, такой материальный, настоящий, вот такой, снизу, то это было бы страшно. Но так как мы понимаем, что это лила, то нам это интересно. Смотрите, какой демоненок. Мы его начинаем изучать. Ариштасур. И Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что Ариштасур звучит очень похоже на Аристотеля. И что Аристотель не зря получил свое имя. Что кто-то его там инициировал. Ариштасура — это представление о Боге как о некой абстрактной силе. И последователям Аристотеля как раз и кажется, что истории об играх Кришны — это просто какие-то детские индийские сказки. И для того, чтобы преодолеть эту анардху, им нужно убить себе демона Ариштасуру. А как мы знаем, Ариштасура пришел в облике быка. И Кришна схватил его за рога и бросил со всей своей силы озим. А силы Кришны предостаточно. И из этого быка полились кровь, различные испражнения. Все это не просто так. Бык олицетворяет религию. И убийство Ариштасуры — это убийство ложной религии. Он был замаскированный бык. Ложный бык, ложная религия. Убийство имперсональной религии. Религии вот таких программистов-наркоманов. То есть они себе представляют, что там компьютер есть, и этот компьютер всем управляет. То есть какой-то вот такой очень странный вариант представления о мире. Они думают, что Бог — это вот космический компьютер, время от времени перегревающийся, и тогда начинаются проблемы на Земле. Наверное, там компьютер завис где-то в космосе, надо перезагрузить. Фактически имперсонализм, о котором говорил Шрила Прабхупада, это война против Шримати Радхарани. Против личностного преданного служения Богу. Война с бескорыстной любовью. Имперсонализм, когда мы отрицаем личность. И всю эту картину убийства Ариштасуры наблюдала Шримати Радхарани. Ей, как обладательнице изначальной природы милосердия, конечно же, не понравилось, что Кришна убил быка. Олицетворение религии. И она сказала, что продолжит общение с Кришной. Если тот как следует очиститься. А для этого ему следует обойти всю Вселенную и совершить омовение во всех святых местах, которые только есть. Это прайашчита. Рекомендованное в видах прайашчита для тех, кто хоть раз в своей жизни убил быка. И эта рекомендация должна привести в некоторое отрезвление тех, кто еще надеется на прайашчиту, то есть на механическое искупление своих грехов. Как мы видим, это невозможно. Даже Бог понял, что это невозможно. И Кришна поступил по-своему. Он взял и ударил ногой по земле, и на этом месте образовалось озеро, в которое по очереди вошли все святые реки, озера Вселенной, и молочный океан вошел, и Ямуна, и озера в Гималаях. Все пришли по зову Кришны. Шримати Радхарани увидела, что происходит, решила тоже вылить свое озеро. Она позвала своих подружек гопи, и они все вместе своими браслетами вылили свое собственное озеро. Причем говорится, что на все это действие им потребовалось всего одна мухурта, 48 минут. Очень быстро. И несколько лет назад, когда чистили Радхакунду, было видно, что из дна этого озера бьют различные источники. И одни из них источали жидкость, очень похожую на молоко. Это как раз и есть тот источник Вселенского молочного океана, который в свое время спустился в Радхапунду, чтобы ее наполнить. И затем, как мы знаем, Шримати Радхарани совершила омовение в своем источнике, Кришна в своем, так появились Радхапунда, Шьямакунда. Так что суть омовения в этих озерах — смыть с себя имперсональное представление о Боге. И так перейти границу между материальным и духовным мирами. В этом мистическое, такое философское, глубокое значение этого церемониального омовения. Фактически Шрила Прабхупада, написав в своей книге, принес, так, транспортировал этот эффект Радха-Кунды в страны Запада. Потому что даже совершая омовение в самой Радхакунде, человек может не понимать, в чем значение этого омовения. Он может не осознавать этот переход из имперсонализма к персонализму. Просто думать, что о, священная вода, я выйду другим человеком, о, я стал другим. Ищет какое-то мистическое проявление. Но в действительности ничего не поможет, если человек не изменился сначала с помощью изучения книг Шрилы Прабхупады. Потому что именно книги Шрилы Прабхупады меняют нас с имперсоналистов на персоналистов. Омовение не меняет. Сначала нужно философски поменяться. Просто омовение — это будет такая проездочка. Ничего не произойдет. Необходимо сначала внутри философски поменяться. И тогда уже и можно и религиозно закрепить это ритуалом принятия омовения. Но если ритуал совершен, а внутри изменений нет, толку никакого. Как инициация, да? То есть сначала человек должен следовать четырем принципам, повторять 16 кругов, служить преданным и так далее. То есть быть преданным сначала. И уже потом только получать этот, а проходить этот религиозный ритуал только потом. А не так, что прийти, пройти ритуал и сказать, ну потом я попробую, как получится. Это же мне должно само помочь. Может, и не надо будет ничего следовать. Может, сразу там все чакры пробьет. Да нет, дело-то не в чакрах и не в кундалине. Дело в реальном изменении от отношения к жизни. Дело в реальной философской перемене, которая должна произойти внутри. В этом суть того, чем мы занимаемся. Мы пытаемся перестать воспринимать Бога как часть этого мира. Мы хотим понять Бога как личность, из которой исходит этот мир. Как всемогущего, всерадостного, всемилостивого. Бога, с которым можно установить отношения, которому можно служить. И вот эта радость, которую испытывает преданный, служа личностному Богу, вот эта радость и является энергией Хвадини Шакти, энергией Шримати Радхарани. Это очень редкая радость. Она очень труднодостижима. Это настоящая драгоценность, которую очень трудно заслужить в этом мире. Это действительно большая награда. Вот путь разума, он такой, поэтому у нас книги, поэтому у нас обучающие программы, поэтому у нас лекции утром и вечером, и поэтому мы их слушаем, переслушиваем. Нигде такого нет. Это наша возможность действительно наполнить религию вот этим молоком разума. То есть одно дело кувшин, а другое дело кувшин молока. Большая разница. И даже если кувшин золотой, но в нем нет молока, не напьешься, не наешься. А мы в пустыне, да, в ведах приводится такое сравнение. Материальная жизнь — это находиться в пустыне. То есть все время хочется пить. И нам как раз не хватает вот этого молока настоящих отношений. Молока отношений с Богом. И нам необходим разум, потому что вместо того, чтобы найти кувшин с молоком, мы приобщаемся одним кувшином. То есть нас спросили, вам что, глиняный кувшин с молоком или хороший, золотой, толстый, 10-килограммовый кувшин, но без молока? Мы говорим, так понятно, золотой, толстый. Всем же понятно. А там потом все и купим, что будет надо. Нам бы главное этот золотой толстый кувшин. А там мы разберемся. там мы и Богу служить будем, и молока накупим, и напьемся. Все. Так наш разум работает. Поэтому очень точно мудрецы утверждают, что а сейчас наш ум вражеский настроен, враг внутри нашей собственной головы, нашего собственного сознания, он там внутри. Там. Почему? Потому что он все время попадается на это. Он думает, сначала кувшин с молоком, потом разберемся. Но ты в пустыне. Поэтому ты получаешь этот золотой кувшин, да, здорово, блестит, но вообще не напьешься. Никак не помогает. Только тяжелый, раскаленный, и с ним еще труднее. И еще все хотят тебя убить и его отобрать. Это можно просто молока и без кувшина. Просто можете лить в рот. Ничего не нужно. Как знаете, вот эти фонтанчики, да, в школах или на улицах. Даже кружки нет. Просто вода. И все, попил и напился, и так здорово. И замечательно. Также и в конце концов, вот это правильное использование разума, это в конце концов поиск этого молока, этого живительного нектара, нектара счастья, вот взаимоотношений, нектара счастья служения. Хладини, шакти, поиск Шримати Радхарани. Желание служить, умение служить, потому что это делает нас счастливым. А не какие-то удобства, о которых в действительности только иссушают нас. Иссушают. Так как у нас сегодня такая праздничная лекция, то можно про разум рассказать небольшую историю. Она известная, вы ее знаете, просто хочу напомнить, чтобы понять, как разум действует в этом мире, как он нас обманывает. Как он нас обманывает даже на протяжении духовного развития тоже. Он не так быстро становится другом. Напомню эту историю, историю про разум. Историю, даже скажу так, про разум в семейной жизни. Обычно с семейной жизнью связаны такие все истории. Однажды дровосек пошел в лес, чтобы нарубить дров. И он рубил какое-то дерево над речкой и уронил в речку топор. И он был такой небогатый дровосек, и топор тогда был большой редкостью для него. И он заплакал от горя, стал переживать, что же делать. И он так искренне плакал, что ему явился Господь, спросил, что плачешь-то, Господи, что случилось-то? И тот стал ему объяснять, ну вот, Господь, проблемы, как же мне не плакать, вот я уронил в речку топор, не смогу больше зарабатывать на пропитание моей семьи, я так люблю свою семью, как же дальше жить? И Господь подумал, ну ладно, что, хороший человек, и он достал из речки топор, так как Господь абсолютен, поэтому он когда доставал, прикоснулся к этому топору, то топор стал золотым. И он вернул этому дровосеку золотой топор. Все, на, бери. Дровосек сказал, так это не мой топор. Не мой, какой-то золотой. Господь сказал, ну ладно, бросил его, пошарил в речке, достал, вот, серебряный. Вот твой топор, забирай. Дровосек посмотрел, да нет, даже какой-то серебряный, не мой топор, не надо мне такого. Наконец Господь улыбнулся, пошарил в речке, достал железный ржавый топор. И дровосек обрадовался. Вот это мой топор. Господь его погладил по голове. Вот ты такой честный человек, смиренный, добрый, тяжелый тебе не надо. Поэтому забирай все три. Он достал все три топора, дал, это тебе от Бога. Личный подарок, все, не волнуйся. Бери домой, живи счастливо. И так он какое-то время жил с этими тремя топорами, очень довольный. Продал их там, был счастливый. И однажды он ехал через мост к себе домой со своей женой, и в речку упала его жена. Плюх! И он снова горько заплакал. Был искренний человек. Жена. И ему снова явился Господь, спросил, что опять ревешь, что опять случилось, что происходит. Ну как же мне не плакать, тогда топор, сейчас жена упала в речку.
Ну, Господь видит, опять искренний человек, все честно. Пошарил в речке, но он же абсолютный. И достал молоденькую красавицу вообще, прямо спросил, ну вот, твоя жена, она забирает. Дорогой сказал, да, конечно, моя забирает. И тут Господь рассердился, так подожди, что-то не так, ты же мне врешь. Как так-то? Это я помню, ты с топорами не так себя вел. Да, то что-то ты как-то тут... Да, что-то интересное происходит. И Дороси сказал, ну видишь ли, Господь, тут недоразумение происходит. Если бы я тебе ответил, что это не моя жена, тогда ты бы достал из речки какую-то другую девушку постарше, я бы снова сказал, что это не моя жена. А тогда бы ты достал мою старую жену, я бы сказал, что вот это и есть моя супруга, и ты бы опять их мне отдал, всех троих, и что бы я тогда с ними делал? Как я прокормлю трех женщин, мы бы все четверо были бы очень несчастные и грустные, поэтому можно сразу первую забрать. То есть какой вывод сделаем из этой истории? Разум надо применять, но так, чтобы не насмешить Бога. Потому что наш разум, вот он такой, он точно понимает, к чему все идет и как надо действовать, чтобы немножечко схитрить. Поэтому разум не должен использоваться как способ как-то схитрить или что-то получить от этого мира, потому что все равно Бога не обманешь. Даже такой логикой, даже такими, как кажется, разумными выводами все равно не получится. Все равно нужно понимать, что отношения превыше всего, благородство превыше всего, честность превыше всего. Нужно действительно обладать качествами разумного человека, то есть человека, точно понимающего, что ценно, а что пыль. Это и есть разум. И тогда действительно жизнь наполнится вот этой милостью. Шримати Радхарани, потому что это сияние Луны, Чандраканти, оно никогда не уходит из этого мира, это сияние пронизывает этот мир. Вопрос только в том, принимаем мы это сияние или нет, видим мы это сияние или нет. То есть хотим мы служить Богу или не хотим. Потому что это сияние всегда есть. Луна всегда есть. Днем нам кажется, что нет Луны, что ли, да, она есть. Также и материальная жизнь, да, нас иногда припекает очень сильно, но все равно Луна есть. И она точно есть. Просто, может быть, слишком сильно вот этот яркий свет вожделения может ее как-то забивать нам глаза. Но это не значит, что нет этого сияния. Чандраканти, оно есть. И как только мы возвращаемся к своему преданному служению, как только мы служим Господу, то нам наш вот этот воспаленный разум, ум, сознание, тело, воспаленное под влиянием этого вожделения, всепожирающего врага этого мира, оно уходит. Становится легко, потому что мы возвращаемся в свое естественное состояние. Человек, которого не просто любит, а любит служа, или любит служить. Потому что просто любить — это имперсональная вещь. Я тебя люблю — это вообще ничего не значит. Как парень говорит девушке, я тебя люблю. Хорошо, давай посчитаем, сколько шоколадок, сколько букетов цветов, то сколько подарков. Давай-ка годик посмотрим, как конкретно ты любишь. То есть, насколько оно проявляется, вот эта вот любовь-то в реальном действии. Потому что само по себе слово «любовь» — это имперсональное слово. Бог есть любовь. Бог есть компьютер. То есть это ничего не значит. А вот когда я люблю служить Богу, вот тогда все меняется. Поэтому слово «любовь» не может быть само по себе. Так же, как Бог не может быть сам по себе. Бог всегда в Шримати Радхарани. Шри Кришна. Шри Радхарани. Радхарани Кришна. Рада Кришна. Шри Кришна. Так же и любовь. Это слово не может быть само по себе. Люблю служить. Вот тогда любовь — это Кришна, а служить — это Шримати Радхарани. Люблю служить. Это и есть Хари Кришна. Хари Кришна переводится как «люблю служить». Так хорошо звучит. Люблю служить, люблю служить, судую служить, люблю, люблю. Это будет по-настоящему. А просто люблю, это вот немножечко имперсонально. Божественное злобие. Сколько у нас времени? Ты что, все готов? Готов, да? Ну тогда я сейчас. Может быть, пару вопросиков быстренько отвечу. Потому что в трактатах по нати говорится, что когда звучат ножные колокольчики, ум уже не способен думать о чем-то серьезном. Поэтому надо быстро заканчивать. Потому что уже все. Микрофончик дайте, пожалуйста.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Господин Прабху, вот про стихи вы очень часто говорите в своих лекциях. А если старшие преданные благословили на стихи, это все равно плохо? Или все-таки можно писать и читать их для преданных? Если у вас благословение старших, то это все нормально.
Я не говорю, что плохо. Вовсе не говорю.
Когда мы стихи пишем как способ возвыситься над другими, то это, несомненно, эгоизм. И это приведет нас в ад. Стихотворный ад. То есть те черти, которые будут нас варить в масле, они будут нам стихи читать. Возможно, наши. И топиться этот котел будет нашими книжками со стихами. Но если вы стихи пишете как преданное служение, как прославление Господа или вайшнав, то это очень хорошо, но нужно ими не гордиться. Самые хорошие стихи — это анонимные стихи, когда их действительно мы их как служение осуществляем. Говорится, что поэтизм — это одно из качеств преданного. Из искусства поэтизм — это одно из качеств преданного, но оно должно быть именно служением. И очень трудно писать о стихи как служение Богу. Потому что творение — это некоторый такой акт вожделения. Говорится, весь этот мир — это вожделение Брахмы. Потому что Брахма, проявив вожделение, сотворил этот мир. И это все его вожделение. Также и мы, когда начинаем свою духовную жизнь, мы творим, и это еще как наш акт вожделения. Поэтому, скажем так, какое-то время лучше не показывать свои стихи другим. То есть, как человек, который долго пишет стихи, я уже пишу стихи почти 40 лет, вам скажу, что свои стихи можно лет через 40 только показывать людям. И только тогда они это нормально воспримут, и это не будет твоим актом гордости, и не будет твоим эгоизмом, и не будет твоим вожделением. Иначе потом будет стыдно за свои собственные стихи. Читали свои детские стихи? Вот иногда вот стыдно, думаю, Господи, хоть бы их никто не увидел никогда, эти мои стихи. Потому что иногда это очень странные стихи. И думаешь, да зачем, Господи, зачем я это все написал, и не дай Бог это кто-то узнает. А стихотворное мышление — это божественное мышление. Это как санскрит. Полубоги говорят стихотворные ритмы. То есть это разговоры богов в стихотворной форме. Поэтому нужно соответствовать божественности тогда. И обычно первый опыт, он такой эгоистичный. И могу порекомендовать, знаете как, если у вас стихи льются и пишутся, то вы их пишите, но оставляете на какое-то время, никому не показывайте. А потом, когда какое-то время проходит, год, два или три, берите их и переделывайте. То есть переделываете, перечитываете их вот с таким очень критическим настроем, но с пониманием, что да, что-то я, конечно, понаписал там, но переписываете их, потому что все равно это же благословение Господа, но его нужно доводить до кондиции. Как блюдо его нужно запечь, чтобы оно запеклось. Так творчество — это очень сложная вещь. Творчество — сложная вещь, и можно легко опозориться, а можно действительно послужить Богу. И чтобы послужить Богу, лучше всего брать какой-то заказ. Например, просят сделать спектакль в стихах или еще что-то. То есть просить, чтобы вам дали это как преданное служение. У нас же много праздников, у нас каждый день праздник. А написать поэму на день явления Бхактивинод Хагур. Нравится вам такое служение? Вот вам первое задание. Пришлете мне, я почитаю. Вот это действительно, если сразу понимаешь, да, серьезная вещь. То есть и уже в уме совсем другие процессы. Совсем другие процессы, но когда я вот ночью проснулся и пишу,
Ну вот есть в этом что-то порочное. Это очень сложная вещь. Так знаете, вот сейчас мы будем смотреть индийские танцы. И это божественное служение, это служение божествам, это будет танец для Джаганнатха на алтаре. Но очень многие женщины в Москве, они идут заниматься индийскими танцами, потому что Индия в моде. И они занимаются танцами, не зная, для кого эти танцы, что они значат. Абсолютно не понимая, просто они хотят плясать перед людьми. Они не перед Богом хотят плясать, перед людьми. И таких очень много. Очень много. И это большая проблема. Так теряется вот эта глубина индийского танца. И люди думают, что это есть индийские танцы. Нет. Индийский танец — это жертвоприношение, это яги. Это служение Господу, когда танцовщица для Бога танцует. То есть это философское действие, религиозное действие. Но люди просто движение копируют, а там ничего. Причем даже есть учителя танцев, которые ничего из себя не представляют в философском плане. Хотя у них даже есть термин «гуру», «гуру танцев». Но они непонятно, что едят, непонятно, как себя ведут. То есть очень важно, чтобы внутри, чтобы внешняя, чтобы вот эта форма, она была наполнена вот этим внутренним содержанием. И это очень серьезная вещь, поэтому в искусстве нельзя торопиться. Должны быть наброски. И вот сначала всегда пишутся наброски, а потом они пересматриваются через какое-то время и доводятся до ума. Как картина рисуется, да, сначала перспектива, и уже потом все это доводится, потом он стирает еще это. Шкребком опять все. То есть это такое, это должно быть действительно так, очищением, это должно быть яги, должно быть таким служением Богу. Но тогда действительно можно будет после себя и оставить маленький тоненький сборничек стихов. То есть это очень серьезное дело. Очень серьезное. Потому что иначе можно попасться опять в это болото превосходства. То есть суть материальной жизни хоть чуть-чуть отличаться от других. На этом одежда основана, на этом прическа основана, на этом наши дела, наши достижения основаны. Это очень тонкое вожделение, которое незаметно. Оно всегда у нас сначала действует. Поэтому будьте очень аккуратны. То есть само по себе благословение, оно говорит о том, что мы должны в этом разум развить. Разум. И если мы разум вот такой действительно применим, мы точно поймем, что это хладини шакти, что мы так служим Господу, то тогда можно преподнести Господу в виде служения, действительно, на праздник, подарить Господу этот стих, прочитать Господу перед алтарем. Можно просто дома, чтобы никто не слышал для начала, посмотреть, если Бог улыбнется, значит понравилось. Если нет, значит надо дальше стараться, либо к врачу сходить. В общем, там есть разные варианты. Да. То есть будьте очень аккуратны, всегда хорошо, когда есть кто-то, кто уже давно этим занимается и обладает опытом. Потому что искусство — это тоже такое, знаете, искусство буквально относится к варне шубы. То есть это техническая вещь. И нужно очень долго этому учиться. То есть нужно по-хорошему закончить какое-то образование, получить, чтобы действительно качественно писать стихи, точно понимать историю культуры, знать, как это делать правильно, чтобы были преподаватели, которые бы поставили речь, поставили слово, поставили... То есть это очень сложная вещь. Тут, если начнешь это делать некачественно, то просто все засмеют. Потому что либо ты это делаешь хорошо, либо все будут смеяться. То есть это... Вот эта квалификация... А работника, она состоит в том, что он получает образование в системе. То есть должны быть учителя, помощники, экзамены, преподаватели, домашние работы, высшее образование и так далее. То есть в это надо вложиться как следует. Вложиться. Тогда все это будет иметь смысл. Тогда все это будет служением. А то так, знаете, а можно я вас домой на машине довезу? Можно. Только у меня прав нет. Ну тогда лучше не надо. Также, например, и вот можно я буду стихи писать, можно. Но тогда надо права получить. Нужно тогда понять, что такое поэзия от начала до конца. А это потребует лет 8-10, не больше. Но за это время как раз можно и понять, готов ли я это Богу, как мое служение предоставить. То есть в этом мире, чем бы мы ни решили заняться, сразу будьте готовы в районе 14 лет отдать. Ну так астрология говорит. Минимум 14, а если хотите действительно стать профессионалом, 21 год. То есть первые 7 лет теория, вторые 7 лет практика, третьи 7 лет, чтобы стать преподавателем. То есть через 21 год можно учить других. Первые 7 лет учишься сам, а вторые 7 лет практикуешь, третьи 7 лет учишься учить других. И через 21 год, ну, не стыдно за то, что делаешь. Это материальный мир, это мир времени. Поэтому тут нельзя просто прийти домой и что-то сделать. Тут надо прийти домой и 21 год что-то делать. И через 21 год сказать себе, наверное, зря я потратил 21 год. Надо было сразу полы мыть в храме, да и все. Шучу в честь праздника, но сам принцип, что жертва всегда нужна. И эта жертва должна быть очень разумной. Нужно точно понимать, что я делаю, для чего и каков будет результат. И второй заключительный вопрос. На первом разобрались. У нас сегодня будет небольшой концерт, потом небольшой торт, но вкусный. Поэтому надо все это будет ягью до конца произвести, что я хотел сказать, сделать небольшое, маленькое буквально объявление. Наше телевидение, оно приготовило новогоднюю программу, поэтому с 3 часов дня 31 декабря и по 9 января включительно будет идти новогодняя программа, которую вы можете смотреть. И даже Владимир Владимирович Путин дал разрешение, чтобы мы его транслировали в новогоднюю полночь. Это можете даже его поздравления посмотреть на нашем канале в полночь. И все эти 9 праздничных дней будут идти специальные передачи, которые мы специально снимали для вас. Поэтому будет все очень весело, замечательно, здорово, так сказать, снято с любовью. Преданные очень старались, чтобы можно было со всеми родными, близкими смотреть хорошие, интересные, веселые передачи. Так все равно все смотрят, кто дома празднует. Поэтому у нас будет свой огонек, так сказать, цвета грозовой тучи. Да, мы будем его по-своему праздновать, и я надеюсь, вы получите от этого какое-то духовное удовлетворение. Шива Прабхупада ки джай. Дай Гоуре Прабхупада. Спасибо большое. Сейчас у нас сразу будет концерт, поэтому там же оставайтесь.